Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброе утро. Программа «Револьвер». С нами сегодня политолог-востоковед Карине Геворгян. Карине Сан, вас приветствую. Здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения. А я думала, мы будем умными парнями.
Умные, это тоже, но это да, чуть-чуть побольше повёрстки.
Да. Ну, мы будем, да, умными парнями, стреляющими из револьверов.
Вот, примерно так.
С двух рук, по-македонски.
Вот. Наши координаты 7373948, это телефон, смс плюс 7-925-888-948. Еще у нас есть телеграм для ваших сообщений, говорит и Москобот, и ютуб-канал «Говорит Москва». Стрим там уже начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. Говорить мы сегодня будем о ситуации на наших южных границах, о том, какие вызовы стоят перед Российской Федерацией в связи с тем, что происходит в Афганистане. Ситуация там продолжает развиваться в связи с тем, что происходит в соседних с Афганистаном странах, потому что в любом случае, что бы кто ни говорил, но то, что там произошло, имеет долгосрочные перспективы, определяющие, наверное, политику и политику безопасности в странах бывшего Советского Союза, да и во всех остальных в округе. Правильно?
Да. Давайте разбирать эту матрешку.
Давайте.
Она очень многосоставная, глубоко эшелонированная. Первое, когда мы все узнали, как триумфально талибы наступают на Кабул, а американцы, как бы, беру в кавычки, да, позорно, ужасно, странно, непрофессионально уходят.
Да, «Талибан» запрещенная в России организация,
да,
напоминаю.
Да, все это, да, ну, американцы еще не запрещены, но, да. Значит, как-то меня это насторожило. Я поняла, что это неспроста. Угу. Вот, как-то больно, нарочито, плохо они выходили. Первое. Было очевидно, что Центральное разведывательное управление как-то не совсем было в курсах, как это делали военные с администрацией. И не все военные были в курсах тоже, очевидно совершенно. То есть вот какие-то моменты. Это лишь свидетельствовало для меня о некоторых контрах, которые существуют в высших эшелонах власти у нас за океаном. У нас в мире, в смысле.
Понятно.
За океаном. Вот. Это один признак. Второе, была некоторая нарочитость. То, что они оставили такое количество вооружений, почти на 90 миллиардов, очень разнообразного, и не только, заметьте, стрелкового оружия. Хотя стрелкового оружия тоже очень много. Что интересно, что для этого стрелкового оружия патроны для Калашникова не подходят. Отметим это пока, потом я к этому вернусь. Я поняла, что, ведя с ними переговоры с частью талибов, который, офис которых находился в Катаре, американцы договорились, судя по всему, достаточно конфиденциально, что мы уходим, оружие оставляем, а вы нам в спину не стреляете.
Откуда
ну,
такой,
по факту,
ли?
По факту, мы видим, что это так.
Так.
Запрещенные в России талибы в спину американцам не стреляли. Это правда.
А взрыв, который был?
Взрыв был сделан игиловцем.
Все-таки.
Талибы, запрещенные в России, как и игиловцы, с этими самыми радикальными самыми-самыми воевали, угу. Заметьте. У них с Аль-Каидой Вась-Вась было.
Тоже запрещенный. Рассказал бы странный игиловец,
да,
который пробрался в Кабул.
Каша.
Понятно.
Значит, да.
Так.
Значит, вот так. То есть, понятно, что в Афганистане есть и то, и другое, и третье, и пятое, и сороковое, и Хизбут-Тахрир, и Ансарулла, и игиловцы, они все там...
Все запрещены.
Да, и они попрятались, естественно. Они стали спящими ячейками, да. Они соблюдают некоторую конспирацию, да. То есть это были не талибы, угу. У аэропорта. Или это были какие-то, может быть, союзники талибов, часть которых, потому что талибан очень неоднороден, вот, в принципе, им на американцев, извиняюсь за выражение, пилевать. Угу. Понятно, да? Такое тоже возможно, но в данном случае, поскольку ИГИЛ, запрещенный в России, взял на себя ответственность, ну, давайте верить.
Так.
Вот. Так что вот нюанс такой, значит, оружие оставили. Теперь чем это чревато? Понятно, что, учитывая нестабильность, в любом случае обеспеченную, да, запрограммированную нестабильность в Афганистане, это оружие будут делить между собой те самые разные группы талибов, возможно, даже ссорятся между собой, даже там отчасти стрелять друг друга тоже возможно. И как бы то ни было, в какой-то момент, ну, у них могут быть и внешние враги, ну, мало ли что, короче говоря, боекомплект или, как говорят военные, БК может закончиться. А где его взять, если это американские вооружения? Американский военно-промышленный комплекс, то есть запчасти, даже запчасти для каких-нибудь там... Все равно надо брать в Америке. Ну да, может быть, напрямую они как бы не будут брать, но то, что через третьи страны, через тот же Катар,
через Пакистан.
Через Пакистан, совершенно верно, который тоже весь вооружен американским оружием, да?
Угу.
Они будут покупать это у американцев. Так, пункт первый, значит, с вооружениями разобрались. Американцы поступили достаточно грамотно. Пошли две линии. Ах, как дебильно, боже мой, ну как же так позорно мы там тра-та-та.
Бежали.
Бежали, позор, позор, все пишут позор, позор. Очень нарочито, потому что позор позором, а как я выразилась, ну, я не знаю, какое другое выражение подобрать, ежи в штаны всем державам региона и всем странам региона, американцы подкинули вот так, понимаете, всем,
а чтобы
Ирану,
что? Да.
Отчасти, как ни странно, и Пакистану, потому что уже у Пакистана возникают некоторые проблемы, потому что Талибан, запрещенный в России, ну, конечно, в некоторой степени, в сильной степени, был аватаром пакистанских спецслужб, и это тайна Полишинеля, вы прочитаете это везде в интернете. В самом Пакистане провинция Вазиристан, там официально была разрешена талибанская власть, но... Знаете, вот это самое, да, дай палец, всю руку откусят. Что дальше-то сейчас прямо происходит? Вожди пуштунских племен, а в основном Талибан из в этническом плане представлен именно пуштунами. Это, ну, они полукочевые, скажем так, племена. Не совсем, но ну, полукочевые. Они все-таки кочуют, действительно.
Они вдохновлены своей победой в Афганистане.
Дело не только в этом. Они предъявляют претензии Пакистану за чрезмерное вмешательство в дела Афганистана, а кроме всего... прочего, в качестве приза требуют ликвидации так называемой линии Дюранда. Вот что это такое, посмотрите в интернете. Mm-hmm. Это когда британцы из Индии уходили, они вот эти линии проводили, чтобы всем в жизнь медом не показалось. Вот. Ага. То есть пуштуны живут, смотрите, в Афганистане, живут в Пакистане, ой, и в Индии 11 миллионов. Так. И вот тут оказывается интересная штука. Те, которые живут в Индии, их же тоже там постоянно, там всякие Amnesty International, разные мусульманские организации расспрашивают и спрашивают, притесняют вас эти вот индусы условно, конечно, я понимаю, ну и индийское руководство.
Угу.
И что отвечают эти пуштуны, которые живут в Индии, они говорят, прекрасно к нам относятся, у нас вообще ноль проблем.
Так.
То есть у Индии тоже есть свои пуштуны. Понятно, да?
Конечно.
Пуштуны хотят, на самом деле, на сегодняшний день, они от Пакистана хотят оторвать тот самый Вазиристан. Они говорят, а нас не устраивают вот эти границы. Что это у нас тут это самое, проблемы такие? Какая такая граница? Какая такая линия Дюранда?
Новая горячая точка получается.
Да, вы понимаете, значит, а Пакистан тоже получает проблемы. Они-то рассчитывали. А что такое Пакистан? Это союзник Китая. При том, что американцы при всех вот этих вот талибанах и прочем, ни одной санкции на Пакистан.
Не наложили, это правда.
Я в эфире Первого канала Майкла Васюру спросила, а чего вы на Пакистан-то санкции не накладывали? Мне понравилось. Он не ожидал, видимо, вопроса и ответил очень откровенно. Он сказал, а как мы могли это сделать? Вы же нам в 2014 году небо-то закрыли, мы же до этого через ваши коридоры военные воздушные летали. Не подскок вижу, в Ульяновске. Логики. А? Правильно?
Так.
Из Афганистана. А вы нам небо закрыли. И мы летали через Пакистан.
Вынужденная история.
Конечно, да. Индия тоже не давала им небо, а Пакистан давал. И у нас не было, сказал он, рычагов давления, никаких рычагов давления на Пакистан. Ну, кстати, в National Interest была опубликована статья одного из экспертов, который писал, ну, вообще уже пора на Пакистан накладывать санкции, потому что Пакистан тоже как-то, знаете, дружок-дружок, как бы привилегированный союзник НАТО и прочее, это статус у него такой-то и так далее. А тут Китай, которого он запустил на свою территорию и который хочет строить коммуникации, связанные с программами Китая по развитию коммуникаций торговых и так далее и тому подобное. Кто построил порт Гвадар на берегу Индийского океана в Пакистане?
Китайцы?
Китай, он и принадлежит Китаю. И вложения огромные китайские. Угу. Я не говорю, что, понимаете, вот эти вот сложные такие, понимаете, здесь дружим, тут воюем, там рыбу заворачиваем и так далее. Отношения между США и Китаем тоже нелинейные, их нельзя свести к какому-то простейшему знаменателю. Но понятно, что действительно за океаном внимательно наблюдают и понимают, что рост Китая, тем более, что Китай на сегодняшний день является ведущей экономической державой мира, что угроза в этом есть, потому что, да, и американцы об этом открыто говорят. Наш враг Китай, говорят они.
Ну, понятно, для Китая...
И вот теперь смотрите, что... Да, дальше. Ирану подкинули. Но Иран, любимый мой Иран, я иранист, на всякий случай, я учил персидский язык, вот действительно просто преклоняюсь перед этой цивилизацией. Там, значит, Иран заявил очень интересно недавно.
Напомните.
Что сделал Иран? Они сказали, знаете, мы очень опасаемся за судьбу хазарейцев. Надо сказать, что когда Талибан, запрещенный в России, в 90-е пришел к власти, они... Просто геноцид хазарейцев. Они шииты. Хазарейцы – монголоиды по внешности. Надо их легко очень отличить. В основном это вот такие монголоидные люди. Но они шииты. Они проживают ближе туда, к району Герата. Герат – очень красивая провинция, примыкает к Ирану. Северо-запад Афганистана. Соответственно, это северо-восток Ирана. Да, вот туда. Они говорят... Ну, мы надеемся, что правительство в Кабуле предоставит автономию, они даже не уточняют, культурную автономию или административную автономию Герату. То есть мы не претендуем на чужие территории, то есть так, ну, нужна автономия, ну, потому что все-таки, да, то есть они другого масхаба и прочее, прочее. Мы опасаемся за их судьбу, учитывая предыдущие события. Вот, значит, это. Теперь заявление вдруг делает неожиданно Эмомали Рахмон,
глава Таджикистана.
Президент Таджикистана. Вот это прошло вообще незамеченным. Он говорит, ну, мы-то, ну, у нас таджики живут, а тут... У нас в Таджикистане и живут в Афганистане. В скобках замечу, в Таджикистане, ну, может, там 3 миллиона сейчас проживают, там в связи с... Официально не знаю цифры, но где-то, видимо, около 3 миллионов по потреблению просто, понятно. Вряд ли больше, да? А сколько таджиков проживает в Афганистане? Около 15 миллионов. И он говорит... Ну, что делать? Вот так складываются обстоятельства. Я, конечно, недословно его цитирую, но приблизительно близко к истине. Он говорит, нам нужен великий Таджикистан, нам нужен единый Таджикистан.
То есть Афганистан предложено фактически...
Да, теперь подробности по поводу американцев. Значит, хихиканье по поводу того, как САС, британский спецназ, в женском платье выходил, отставить навсегда. Потому что отборные бойцы спецназа могут притвориться животными, ослами, деревьями, кустами, чем угодно, лишь бы остаться живыми. Каждый такой боец, в него вложены такие средства, и это такое уникальное орудие убийства и спецназначение, что абсолютно все равно, в какой одежде он выйдет. И это совершенно не позор выйти в хиджабе и спастись в хиджабе. Перестаньте. Вот те, кто хихикает, вот не хихикайте. Да, обычному мужчину, наверное, можно было бы, да, там, бежал от мужа своей любовницы, да, бежал в женском платье. Это другая история. Вот над этим можно посмеяться. А над тем, что эти сотнями... Но почему мы об этом знаем? Они же сами слили эту информацию. Простите, пожалуйста, а сколько таковых осталось, переодетых в Афганистане? Ну, я условно говорю, переодетых мы с вами не знаем.
И цель-то, получается, сейчас какая? Вот во всем этом лоскутном...
А ушли американцы, они чего, вообще агентуры свои не оставили? А агентура – это очень специфическая штука. Понимаете, любой агент, провокатор, да, он всегда встраивается в структуры противника, и он самый радикальный.
Хорошо, а как же эти кадры трактовать, когда они цеплялись за обтекатели самолета и обвиняли американцев в том, что они своих агентов и информаторов оставили, а сами улетели?
Лес рубит, щепки летят, понимаете? Этих-то не жалко.
Кому их жалко? Остались.
Да американцам, поверьте мне, может быть, не только американцам. Знаете, существуют такие великие цели, когда и своих не жалко подставить. Русские в этом смысле откровеннее. У нас существует команда «Вызываю огонь на себя». Есть такая команда. То есть наших бойцов воспитывают так, что есть обстоятельства, когда единственный выход – это погибнуть и вызвать огонь на себя для того, чтобы победить противника. Мы откровеннее в этом плане. Там больше лукавства. Мы там бережем каждого человека, нам жизнь каждого американца дорога, ля-ля-ля и так далее. Но на самом деле цинизм здесь, политический цинизм и расчет работает. Иногда нужно уничтожить там с десяток своих для того, чтобы серьезные дивиденды получить там или элите, да, или стране. Ну, неважно, я хочу сказать, что такие штуки практикуются, поэтому... Это вообще отставим в сторону, все эти разговоры о гуманности, понимаете? Потому что в постмодернизме и в том мире, в котором мы живем, гуманизма нет, понимаете? Того гуманизма, который понимался там в 19 веке, этого нет больше, забудьте.
Ну, понятно.
Причем тут гуманизм, если Соединенные Штаты приходят? И знаете, скажу банальную вещь, хотя бы вот Ирак возьмем, да? Какой там гуманизм, извините, пожалуйста. Да, Саддам Хусейн был исчадье ада. Но он, да, уничтожил, провел геноцид курдов, например, на своей территории. И, наверное, в связи с этим, конечно, горит в аду, разумеется, да. А сколько уничтожили, как, что потом-то произошло? Там же миллионы погибло, погибли. Что они сделали с Масулом, сравняв его просто с землей? Сколько погибло там людей? Забудьте, никакого гуманизма нет, это ля-ля все.
Афганистан, если к нему возвращаться, что из себя тогда получает, представляет теперь это, будем называть тогда территорию, пока не государство, потому что талибы декларируют себя таким образом, позиционируют, что они теперь ведущие власть в стране, но все оказывается не так линейно, как мы представляем.
Не так линейно, значит, их просили сделать Европу, так как сказал Боррель, замечательную фразу, вынужденные собеседники талибы, вынужденные собеседники,
это хорошо.
Да, так, вот вам, да, весь гуманизм Европы, когда надо, вынужденные собеседники. Вот, Россия, ай-яй-яй, вы с ней плохо, не так строго разговариваете, разговаривали, сказали Боррелю, вы должны были Путину сказать «Навальный» и так далее и тому подобное. Ну, давайте уже все-таки эту комедию, да, как-то и
обличать. Давайте по-взрослому.
Да, давайте по-взрослому. Да, но китайцы сказали, создадите правительство национального согласия. Они не говорили инклюзивно, национального согласия.
Они сейчас уже сказали, что женщин не будет в правительстве, да.
Ну, тоже интересно объясняют, типа, как она может быть
женщин только рожать надо.
Да, ей же рожать, как она министром. Ну, надо сказать, ну, старушку какую-нибудь возьмите, которая уже нефертильная, да, уже отражалась, да. Вот, ну, посмотрим. Может, они и согласятся, может, действительно, там, какую-нибудь женщину лет 60, там, введут по делам семьи, женщин и детей, да. Почему бы и нет? Скорее всего, даже как-то они это сделают. Но китайцы им сказали, создадите правительство народного, национального согласия, 100 миллионов дадим.
А 30 уже дали?
Первым траншем, да,
30
уже дали, потому что им надо на что-то покупать продовольствие. Американцы-то не перечисляют денег.
Заморозили счета.
Заморозили счета, кроме всего прочего. Казахстан сидит так, это самое, косится на них, потому что Казахстан поставлял продовольствие в Афганистан. Американцы
закупали.
Да, американцы закупали основное продовольствие в Казахстане. Угу. Вот. Так что, ну, и вы понимаете, для Казахстана тоже серьезная строка в бюджете, да, поставки этого самого продовольствия. Все нервничают вокруг, да. Ансарулла в первые же дни побед запрещенного Талибана вышла на границу с Таджикистаном. Сколько сейчас в наших бывших советских республиках переодетых или не переодетых радикалов, это вопрос к спецслужбам, не ко мне. Но то, что они там есть, гадалки не ходи. Вот. Учитывая отсутствие, как сказал Владимир Владимирович, а у нас безвизовый режим, и постоянные, кстати, непрекращающиеся завозы мигрантов из Средней Азии, я не понимаю, честно говоря, в разные регионы России. Иногда как-то это выглядит, ну, не знаю, для меня выглядит абсурдно, уже малообъяснимо.
Якобы рабочих рук не хватает,
да.
Хотя, судя по тому, что да. Действительно много въезжает
при
в Российскую
этом
Федерацию.
Привожу цифры.
Да.
В прошлом году, в 2020-м, перечисление в среднем мигрантов на историческую родину свою ежемесячные от одного человека составили какую сумму?
$1000.
Нет, меньше. 48 тысяч рублей.
Угу.
Простите, пожалуйста, у нас какая средняя зарплата в стране?
Смотрю, какая медианная, просто средняя и так далее. 45, по-моему, говорят, 42-45 тысяч.
Значит, они на что-то едят, да,
угу.
И арендуют жилье. Значит, они получают, действительно, около 1000 получается. Я не говорю все, есть кто-то там совсем бедный. Давайте
20
задумаемся.
Часов в сутки работают,
ну, это вопрос,
могу сказать, да.
Да.
Про Ансар-Алла еще, кстати, запрещетеррористическая организация.
Да.
А, к слову, США исключили ее в феврале 2021 года из списка террористических организаций. Это тоже, в общем-то,
и она теперь на территории Таджикистана, гадалки опять же не ходили.
Хотя, по сути, это запрещенная организация.
Да.
Да. Давайте продолжим после новостей. Карина Геворгян с нами, политолог-востоковед. Говорим про то, что происходит на южных границах Российской Федерации. Сложная там обстановка. Будем дальше обсуждать. Давайте после новостей. Стрим в Ютубе продолжается. Канал «Говорит Москва». Ваши вопросы можете через СМС посылать 7+7 925 888 8948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит и Москобот».
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер».
11.35 в столице, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем еще раз доброе утро, программа «Револьвер» продолжается. Карина Геворгян с нами же, политолог, востоковед, хотела американистом назвать, почему-то, не знаю.
Не за сто.
Да, несколько сообщений от наших слушателей, просто в режиме блиц. Так, Аркадий поправляет, что в Таджикистане проживает порядка 8 миллионов человек сейчас. А Умаров говорит, скажите, пожалуйста, как вы понимаете то, что МИД Узбекистана приветствовал власти Афганистана? Президент сказал, что готов с любым правительством в Афганистане, дабы было спокойно в самом Узбекистане.
Значит, по поводу численности населения Таджикистана, первое, я разговаривала со специалистами, поэтому эта цифра вот такая с потолка, но, тем не менее, она меньше 8 миллионов, однозначно совершенно. Официальная цифра, да, такая, я говорю о реальности, вот, потому что они все на отхожем промысле, то есть многие на отхожем промысле, поэтому отчислятся как живущие в Таджикистане, поэтому трудно посчитать. Ну, хорошо, 4 миллиона, да, там, предположим. Так. Ну, 5, но в любом случае их там точно не 8. Это вот мне, честно говоря, человек очень компетентный приводил очень низкую цифру, вообще даже ниже 3 миллионов. Вот, а что касается Узбекистана, да. Дело в том, что, напомню, запрещенное исламское движение Узбекистана, да, оно ближе к запрещенному же в России ИГИЛу, насколько память мне не изменяет. Вот, поэтому в этом смысле талибы ближе душе и телу, вот, ну, извините за иронию такую неуместную, может быть. Вот. С другой стороны, вы понимаете, любое, тут и Боррель-то можно понять, и китайцев можно понять. Ну, ребят, ну вы взяли власть, ну как-то лицо какое-то нормальное уже теперь показываете, да, вот, иначе ничего не дадим. Ну, сидите тогда в своей консервной банке, там, грызитесь друг с другом и тому подобное. Но, с другой стороны, они же тоже понимают, что сама территория, само государство и прочее – это тоже их ресурсы. Они для чего там власть брали? Да, для того, чтобы установить свои порядки. Но если их порядки будут установлены, а кормить народ будет нечем, а там засуха, между прочим, и проблемы. Засуха, кстати, во многих странах практически везде, поэтому голод на пороге. Вот, и, ну, это отдельная тема, и не наша с вами. Угу. Вот, то надо как-то договариваться. Да, они противные, да, они там демонстративно в таких специфических одеяниях ходят и тому подобное. Но что делать, придется как-то договариваться, потому что и потихонечку понятно, что и им это нужно. Они это демонстрируют, они действительно нуждались с самого начала во внешней легитимации, потому что внешняя легитимация дает им хоть какие-то основания получать ту же помощь и поддержку.
Да, но здесь же получается действительно вот то, что талибы запрещенные взяли власть в Афганистане, это тоже признак эпохи постмодерна, потому что организация, запрещенная через Совет Безопасности ООН, террористическая, берет власть в государстве, и с этим государством другие страны вынуждены разговаривать, а не привычно вводить войска, устраивать ковровые бомбардировки и так далее.
Дорогая моя, ну, давайте так, вот сколько американцы там, и не только американцы, вот Германия сейчас выступает на эту тему, ой, турки как выступают, Эрдоган, прям вот любимая тема, о том, что ООН нужно переформатировать.
Да,
Совет Безопасности, ну, что это за фигня такая, 5 держав вообще, как это такое, давайте вводите вот и так далее.
Германия уже искупила якобы свою вину, поэтому
Германия
тоже искупила, очень хочет сам без ООН.
А и вообще все должно, и право вето давайте отменим. Давайте вот как бы, ООН тоже находится в каком-то переходном состоянии. Вроде и да, и старые правила, да, но, к сожалению, что такое ООН? ООН – это структура, которая была установлена по факту окончания Второй мировой войны, условно говоря, то, что называется Ялтинским миром. Я помню, как в 90-е я была на совещании России-НАТО, и был Уевский, бывший начальник генштаба, он тогда еще, кстати, даже и не был, по-моему, начальником генштаба, задавал натовцам очень интересные вопросы, я обратила на него внимание, ну же, какой умный дядька, вот военный, вроде сапог, да, и, ну, так, очень-очень интересные были вопросы. А до этого, значит, немецкий генерал из Бундесвера, натовец, он, значит, какой-то там бу-бу-бу по бумажке читал. Вот. А поскольку тот задавал вопросы, отвечать надо было спонтанно, и текст не был подготовлен, то генерал вышел из себя, это было забавно, он стукнул кулаком по столу, ну, немец одним словом, и с горящими, знаете, вот так молнии просто вылетали из его глаз, сказал, и вообще с этим поганым Ялтинским миром давно пора было кончать. Я сама это слышала собственными ушами. Интересно. Его, я думаю, под столом ногами пихали его коллеги по НАТО, вот, видела лица французских офицеров, которые так вот ухмылку стирали с лица и так далее.
Следующий вопрос есть от Альберта. Талибы вроде заявили, что прервали связь с группировкой радикальных уйгуров в Восточный Туркестан, дабы для сблизиться с Китаем.
Ну, разумно. Все разумно. Еще я хочу упомянуть. У нас страна, которая хотела бы стать лидером всего исламского мира и которая имеет очень серьезные для этого позиции, это держава, пусть региональная, но стремящаяся в державы высшего эшелона и для этого работающая над производством и созданием ядерного оружия. Турецкая республика. А что Турецкая республика не забирала самых радикальных уйгурских головорезов из Синьцзян-Уйгурского округа? У Турецкой республики есть посольство в Китае. Вы заметите, отношения Турецкой республики и Китайской народной республики, в общем, достаточно ровные, обращаю ваше внимание. И через это тоже тайн Полишины или через Таиланд они забирали этих отборных головорезов. Китай избавлялся от радикалов-сепаратистов, вот таких, которые способны. Их мало. Их мало, это обычно, там, условно, 1% населения. Ну, это как правый сектор на Украине, понимаете?
Запрещенные тоже.
Да, запрещенные тоже. Но они их забирали, они их рассовывали по разным своим внешним фронтам. Вот у нас даже это самое под нашими границами в горе есть уйгурская ячейка, замечу я вам. Вот, кто это такие? Ну, может, это очень мирные люди, но турки их привезли туда.
Просто интересно, вот в связи с тем, что вы сейчас описываете,
возникает... Так что все нормально, это логика, да, нормально.
Логика, да, но интересно, что вот это вот лоскутное одеяло, оно формирует следующее, что есть страны, есть Российская Федерация, есть Европейский Союз, например, да, который там от очередной волны беженцев опасается, а есть другие страны, и то, что там происходит, вы сейчас перечислили, и получается... Путь переговоров – это шантаж, угроза, манипуляции. Только, честно говоря, очень сложно понять, а кто здесь будет играть ведущую роль в этой связи.
Ну, Евгения, дорогая, понимаете, что касается Европейского Союза, то, знаете, как в том анекдоте, поздно розы пить боржоми, когда почки отвалились, понимаете? Вот, давайте опустим сейчас эту тему, учитывая то, что мигранты приходили разными волнами.
Да.
И да, и европейцы не в состоянии с этим справиться. Тот, кто справляется, получает а-та-та по попе, типа Польши, Венгрии. Да, и разных прочих. Вот, по мелочи, да, там. Словакия, правда, тоже как-то умудряется... Мы не можем принимать, да, у нас им плохо у нас будет, почему, спросили словаков, они так мягко, они в отличие от поляков там, да, и венгров, они сказали, а им у нас будет плохо, спросили, а почему плохо, а у нас мечети нет, ну постройте мечеть, ну денег нет, значит, строить мечеть, вот, а потом они сказали, ну давайте, нет, мы возьмем беженцев из Сирии, кого, ну давайте мы там ассирийцев, вот армян возьмем, а почему ассирийцев и армян, а у нас вот есть христианские, у нас армянский храм, действительно есть. Вот, вот им будет у нас хорошо, вот их берем. Угу. Вот такие они, словаки. Ну, это так, к слову пришлось.
Ну, хорошо, а то, что сейчас вот с Афганистаном, для России сейчас ключевые вызовы какие?
А не только Афганистан, вы если посмотрите, у нас как бы вот это, не знаю, конспирология, не конспирология. Вы понимаете, дело в том, что вообще вся политика и история состоит из сговоров и заговоров, поэтому нужно рассматривать весь спектр от случайности до абсолютного заговора. Вот. Ну, где-то истина будет, конечно, на этой шкале, надо ее искать, но всегда нужно определить полюса. Понимаете, да, вот чистая случайность.
Конечно.
На одном полюсе, абсолютный заговор на другом полюсе, и понятно, что где-то там вот надо будет искать на этой шкале, на этом меридиане между полюсами, да. Вот, но у нас сейчас, извините, идут непрекращающиеся учения Турция-Азербайджан, в том числе учения спецназа рядом с нашими миротворцами в Лачинском коридоре.
Карабахе.
Да, в Карабахе рассказываю, там наши миротворцы стоят. Вот, прям вот рядом спецназ, учение, проведение там чего-то в сложных горных условиях. Трам-пам-пам. Объявлены учения на днях начнутся, как раз прям под наши выборы. Учения «Три брата», там Пакистан, Азербайджан, Турция. Масштабные учения, не запланированные, вот неожиданно объявленные. Вот. Учитывая то, что у Эрдогана большие проблемы как внутри страны, так и на Западе, то есть Магриб, Тунис, Марокко, видимо, Ливия тоже, там серьезные у него проблемы возникают. Есть кое-какие намечающиеся и возрастающие проблемы в Африке, потому что у Турции 11 баз за пределами собственной страны. У России столько нету, замечу я вам. И в том числе в Турции. То есть в Африке, извините, пожалуйста. Турция действительно очень серьезная держава. Вот, его как бы вот выдавливают, и дальше он идет сейчас на некоторое сближение и смягчение отношений с Египтом, вообще с арабскими странами, и, судя по всему, судя по тому, что Макрон попутешествовал по Ираку и по иракскому Курдистану и намерен ввести туда контингенты французские, американцы уходят, значит, французы приходят, да, очень это вызвало недовольство серьезное в Анкаре. Вот, я не буду более так сильными выражениями, очень
мягко. А мы просто
мягко
помним еще взаимодействие Макрона с Эрдоганом.
А вот теперь смотрите, значит, Турцию выдавливают из Магриба, из стран, ну, арабского, да, ареала, арабоязычного, скажем так, ареала. Вот, и вот эти вот все насыщенные учения в Закавказье идут. Я думаю, что... Я не говорю, что это непременно будет, но то, что в ближайшие дни могут начаться боевые действия в Закавказье с целью, в том числе, отрезать Армению от коммуникации с Ираном, то есть так создать так называемый тот самый Мигринский коридор, хотя речь шла только 9 ноября прошлого года в соглашении, там отмечена коммуникация, за которой будет отвечать Россия. То есть из Нахичевани, эксклава Азербайджана, будут устроены там, например, дороги, да, коммуникации, да, с континентальным, условно говоря, с метрополией, да, и так далее. Вот. А сейчас идут учения, которые показывают, что это будет, может быть, широкомасштабные боевые действия. Вот Россия получает Среднюю Азию, получает нагревание в Закавказье. Мы видим Зеленский, кстати, вот соратник Мазепы, кто читал Полтаву, там, напомню, он был Зеленский. Интересно, вообще все так повторяется вдруг, да, вообще. Очень рекомендую перечитать, кстати, Полтаву. Полезно, чтобы понимать, что происходит на Украине. Потрясающе. Я недавно внучке своей прочитала так с пафосом. Сама удивилась, потому что давно читала. Вот. Угу. Но у нас снайперская война, обстрелы идут и учения ВСУ, между прочим.
Да, и Зеленский заявлял про,
да,
что-то полномасштабная
заявил,
война.
Да, и тут он заявил, что готов к полномасштабной войне с Россией. Ну, давайте, да, без конспирологии. Чуть они так все так это одновременно синхронизируют свои действия. Знаете, вам любой инженер скажет, что если вот тенденции, да, какие-то в разных местах проявляются одна и та же тенденция, то значит источник один.
Угу.
Из одной точки, как бы, да, это происходит. Ну, опять же, тут опять меня могут обвинить в конспирологии, сами думайте, но факт остается фактом.
У нас тоже
я
есть ощущение,
ни разу,
кстати,
не солгала вам, да, и есть провокации в Крыму, обратите внимание, усилились они явно совершенно. Этот взрыв был тоже, видимо, разведкой боем отчасти, как будут реагировать российские спецслужбы. Это проверка на вшивость. Вот, а что там такое, и сколько там других вот всяких спящих ячеек Хизбут-Тахрира и запрещенного в России,
да,
и Меджлиса, это крымско-татарского народа, запрещенного в России. Мама, ну, у нас же не все, понятно, что вот это верхушка айсберга.
Сейчас просто про учения тоже нужно добавить, что у нас идут Запад 21, 20-21.
Мы, да, тоже,
да, у
не,
нас,
да,
тоже есть учения.
Не в носу ковыряем, извиняюсь за неаппетитность, да, мы как-то реагируем.
7373948, давайте пару звонков примем. Здравствуйте, Сергей Алексеевич, слушаем вас.
Добрый день.
Да.
Вот смотрите, что из слов, очень интересный анализ гость провела. Что получается? Американское вообще политическое военное руководство вполне могло вывести свои войска организованно, только затратив на это много времени. Но вот оно вышло, как вышло. Мне тоже не нравится, когда часто на всех каналах визжат, вот они бежали, бежали и так далее. Что получилось? На одних весах те цели, которые в виде проблем, которые вы назвали, для Китая, России, Таджикистана, там, Ирана, Пакистана. Все это в большей степени скорее не ближняя перспектива, а средняя и дальняя. А на других весах колоссальные издержки для самих США. Как для политического руководства, Байдена уже там говорят, давай его убирать, так и для внутренней ситуации среди американского народа. Так и в международном плане просто страшно идет накат на американцев. Так что получается? США предпочли пока далеко в перспективе создать проблемы для Китая, который, кстати, туда уже с ушами залез и полностью там командует в Афганистане. России, Таджикистана, Пакистана, которые перспективы руководители этих стран, все эти издержки
спасибо, знают. Спасибо, Сергей хорошо. Алексеевич. Да, принято.
Сергей Алексеевич, огромное вам спасибо. Я совершенно с вами согласна. Скажу вам свое видение. Недавно вылупился из небытия политический труп Тони Блэра. Выступил, напомню, что это бывший премьер Британии. И он, дело не в том даже, что он выступил с некой статьей в связи с Афганистаном, ай-яй-яй, как жалко афганцев, мы их бросили, тыры-пыры, восемь-дыр. Вот. А интересно было то, что растиражирована была его статья по всеми британскими СМИ и американскими тоже ресурсами и так далее. Он там говорит про интереснейшую штуку, которая в определенной степени проявляет то, что я как эксперт наблюдала. Дело в том, что с относительно недавнего времени, во всяком случае последнее десятилетие, американцы работу в Старом Свете, на Ближнем и Среднем Востоке и на постсоветском пространстве отдали на аутсорсинг англичанам, которые начали немножечко грести под себя или так вот одеяло так чуть-чуть выдергивать, да, так поддергивать. Американцы не сразу это поняли, но, в общем-то, надо сказать, что где-то с 16-17 года они начали понимать, что британцы могут как бы вот это вот лидерство в неявном виде, все время выставляя, говоря, вот все будут ругать американцев, да, а на деле плюшки делать будут получать британцы. Да, они это поняли, американцы, у них свои контры там нарастают.
Так.
Совершенно очевидно. Вот, это первое, что права я, не права, ну, жизнь покажет. Вот это первое. Второе. У американцев, поскольку это все-таки пока еще царь горы и доминант в мире, действительно, они перенапрягли собственный национальный ресурс, используя собственный национальный ресурс в качестве главного тарана и инструмента той самой глобализации, которая ныне накрывается медным тазом. Это парадигма. Ну, все это видят. Все, экономика, социум и все, да, вот трещит по швам. Поэтому... А как я понимаю, американская элита в лице Трампа изначально уже это понимала и говорила, и хотела радикально повернуть ситуацию. Теперь пришел Байден, который на самом деле, и тут все это говорят, я не американист, поэтому я повторяю чужие слова, следует программе Трампа, то есть Америка переходит на умеренный изоляционизм. Вот такая вот непростая загогулина, понимаете?
7373-948, телефон прямого эфира. Владимир из Дубая, я видел, что вы звонили. Позвоните, я приму ваш звонок. Давно вас не было у нас. Здрасте, Владимир.
Добрый день.
Да, пожалуйста.
Ну, в Афганистане не бывал, так. Хотя во военный. В Иране, в Пакистане неоднократно. В Пакистане, помню, его провинции Кветта, которая считается столицей местной аль-Каиды, запрещенной и все такое. Значит, местные ребята военные рассказывают, вот стоим у границы с афганской, там, блин, километр до нее, и они говорят, у нас границы как таковой с Афганистаном нету, то есть мы не можем ее контролировать, единственное, что нас спасает, это американцы, которые вкладывают сюда очень хорошие деньги, помогая нам технически контролировать ее, потому что у нас здесь в Кветте не очень простая, так сказать, инфраструктура военная содержится, и мы обязаны ее жестко контролировать. И на тот момент они смотрели на Афганистан совершенно спокойно, это было несколько лет тому назад. И вот что сейчас говорят мои друзья здесь по поводу того, что произошло, причина. Два интересных момента. Президент Гани, который сбежал, да, он сначала побежал вроде как в Таджикистан, потом вдруг оказался в Омане. В конечном итоге он осел в Абу-Даби сейчас, находится. Вот. Почему он не остался в Омане? Оман не захотел его принимать и содержать, потому что у Омана сейчас очень непростая ситуация экономическая, во-первых, во-вторых, очень плотные отношения с Ираном.
Совершенно
верно. Очень плотные. Вот. А второй момент очень существенный. Значит, почему рухнула власть и почему американцы стали уходить? Все эти деньги огромные, которые вкладывались в поддержку правительства, в оказание вооруженной поддержки и техникой, и инструкторами и прочим армии, они все на 90% разворовывались. Это говорят не местные, в том числе йеменцы, которые очень хорошо знают ситуацию, там близко находятся и очень уважаемые. Вот. И говорят, когда солдаты и офицеры видят, что деньги приходят, а по 3 месяца не получают зарплаты, им это просто-напросто надоело. И они перестали сопротивляться талибам. Понятно. Точно так же американцы, видя, что разворовывается, сказали, что в этой ситуации мировой и очень непростой, пандемической, тратить деньги на поддержание каких-то там ребят, смысла нет, эти деньги можно потратить на себя.
Вот.
И что существенно, я бы еще хотел отметить,
давайте,
то, что вот Катар, который, собственно говоря, являлся представительством запрещенных талибов долгое время в регионе, и где оседали и велись переговоры с его людьми, руководителями, он ведь долгое время находился в полной изоляции других арабских стран, тех же самых Эмиратов, Саудовской Аравии. На сегодняшний день ситуация кардинально поменялась, потому что все прекрасно понимают, сами талибы в Афганистане, они не страшны. Они страну развалят, и нет никакого сомнения у многих здесь, и я с этим согласен, что рано или поздно военная коалиция, международная или чисто американская, снова будет там, потому что это будет катастрофа для страны, то, что сейчас там будет происходить. Вот. И все боятся другого. Очень много людей в окрестных странах и регионах, вплоть до Судана, которым я бывал и бывал в лагерях Усамы бен Лайда, там, говорят, проснулись. Все говорят, «Валлахи, посмотри, Хабиби, что наши друзья сделали там, а мы чем хуже? Вот. Где наш с тобой Калашников? Пойдем».
Спасибо, да, Владимир.
И последнее. Ага. Разговоры о том, что на сотни миллиардов долларов и на десятки триллионов там американцы бросили оружие, это, простите меня, бред. Ни одной официальной оценки нет. Если по телевизору показывают вертолет американский, который развален и никогда не полетит, но берется его рыночная стоимость, сколько он тогда стоил, когда его продали, и на этой основе считается, сколько же там американцы бросили, ну, это не корректно.
Спасибо, Владимир, принято.
Да, все принято абсолютно. То есть спасибо вам большое, это получился дополнительный комментарий, потому что я тоже, понимаете, всю тематику и все поле не могу покрыть, да. Поэтому ваше дополнение просто исключительно важно. Полностью согласна, тут просто ни одного возражения нет.
Ну,
дополнения,
по поводу...
может быть, и есть, но времени уже нет, чтобы их сделать.
Ну и как раз мы с вами тоже в прошлый раз разговаривали о том, что победа талибов в Афганистане такая, она, в общем-то, может, что называется, вдохновить спящие ячейки по всему миру.
Разумеется.
То есть вот они же смогли, а мы вот там-то,
прежде
там-то
всего,
и там-то.
Да. Евгения, прежде всего в Европе. Которые давным-давно там, понимаете, прорастали,
как
корни пускали и так далее.
Да.
Поэтому помните, сейчас, да, мечеть Парижской Богоматери? И не случайно было выступление там тех же французских военных, отчаянные письма Макрону, да, сначала отставных, потом даже и действующие поддержали и прочее. Вот, так что я думаю, что вот Европа сейчас как бы под самым сильным, может быть, да, ударом находиться.
Карина Геворгян была с нами, политолог-востоковед. Карина Александровна, спасибо, ждем вас снова.
Спасибо, зовите.
Далее у нас новости, потом Макс с Мариной. Я к вам через пару часов вернусь.